Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость студии». Я вам представляю сегодня двух моих гостей. Это иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря в честь святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте.
И Владимир Анатольевич Кузнецов, заведующий экспозиционно-выставочным центром монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Итак, мы с вами сегодня будем рассказывать о том, как же отметил монастырь, и не только монастырь, а вся наша епархия, вся наша митрополия, день 20-летия монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Это большое событие, конечно, 20 лет. И вот вспоминается, как 20 лет назад к нам приезжал патриарх Алексий II, преснопамятный уже ныне, и как он объезжал наши святые места, и был в Алапаевске, и был в Меркушино, был в Верхотурье, и в конце концов, значит, побывал и на том самом святом месте. И сказал, что да, здесь нужно строить монастырь. Вот был,
да, 23 сентября 2000 года Святейший Патриарх Алексей II благословил строительство монастыря. И надо сказать, что в этом году мы празднуем 20-летие не только основания монастыря, у нас целый ряд, можно сказать, таких юбилейных дат. Это и 20-летие канонизации царственных страстотерпцев, которое было в августе 2000 года. Это и 20-летие закладки первого храма, 20-летие освящения первого храма на Ганиной Яме. То есть это такой год, который был юбилейный уже с самого начала для монастыря, и в который можем вспомнить очень много событий из его истории. Конечно, история самого места Ганиной Ямы, она началась гораздо раньше, чем 23 сентября 2000 года, потому что после тех страшных событий, которые там произошли, и после того, как это место долгое время было, так скажем, в запустении, когда нельзя было туда приходить, нельзя было открыто почитать память царственных страстотерпцев, ситуация начала меняться примерно с 91 года. Уже летом 91 года был установлен первый крест недалеко от шахты номер 7. Да, в июле 92 был первый архиерейский крестный ход до Ганиной Ямы. И вот с этого момента это место стало почитаемым, стало посещаемым. И сейчас, конечно же, то, что мы видим в монастыре за 20 лет его существования, он уже превратился в такой известный в нашей стране среди всех православных христиан и не только паломнический центр, но и надо заметить, что в него стремятся попасть не только люди верующие, которые хотят поклониться царственным страстотерпцам, но привлекает внимание и просто любопытствующих, так сказать, туристов, которые тоже хотят посмотреть на это место, прикоснуться к этой атмосфере и побывать в нем.
Это место такого паломничества очень многих и многих людей, и не только нашей страны, не только России, со всего мира приезжают люди.
К сожалению, да, в этом году юбилейным так получилось,
что непоказательный немножко получился год, да.
Но вообще, конечно, да, приезжают со всего мира, из зарубежья, ближнего, дальнего, самые разные люди.
А вот, Владимир Анатольевич, вы являетесь следующим этого музея, да, уже много лет, как бы сказали, с 2004 года, да?
Вот, начал трудиться с 2004 года в монастыре. А музей начал действовать с 2006 года.
Попозже, да? Да. Что из себя представляет музей? Давайте немножко, прежде чем мы начнем говорить вот о событиях этого года и праздничных событиях, немножко расскажите о самом музее.
Сам музей был основан в 2006 году, в то время, когда наместником монастыря был игумен Феодосий, и при участии паломнического отдела Екатеринбургской епархии, в которой я тоже трудился, была создана рабочая группа, которая сформировала первую экспозицию музея благодаря поддержке директора музея завода «Химмаш» Кубасовой Антонины Петровны. Была создана эта первая экспозиция. Я тогда был хранителем этого музея, и с тех пор очень много поменялось в этом музее, неоднократно менялась постоянная экспозиция, ну а временных выставок было достаточно много. Они были не только на территории самого монастыря, но и за его пределами, В частности, они ездили вместе с уральскими выставками, так называемыми, то есть той компанией, которая осуществляет поездки по территории нашей страны с выставками, ярмарками. И некоторые выставки ездили по разным городам нашей необъятной родины. Поэтому работа просветительская ведется разноплановая на протяжении нескольких лет. Но надо сказать, что, конечно, мы всегда рады, когда люди приходят именно в сам монастырь, потому что они получают не только, скажем так, исторические познания, культурные, эстетические, но и они получают духовную радость и получают некое духовное общение со святыми царственными страстотерцами непосредственно в том мемориальном святом месте, где находится экспозиционно-выставочный центр монастыря, так называется сейчас наш музей. И вполне всего раскрывается им сущность царской семьи, ее внутренний мир духовный, богатый именно в монастыре, поэтому мы особенно рады, когда люди приезжают в обитель и получают познание не только о семье, но и о храмах, которые посвящены царской семье, и о том месте, где часто совершаются молебны, то есть это шахта номер 7 или святая шахта, которой приходит ежегодно крестный ход в ночь на 17 июля уже на протяжении более чем 20 лет. Я начал свой первый крестный ход в 1997 году, если позволите, я вспомню об этом событии. Тогда нас участвовало там около 10 человек. Среди участников крестного хода был один священник, и вот в основном миряне, прихожане или Вознесенского храма, или других храмов. После ночной литургии мы пошли крестным ходом. И в то время, конечно, Ганина яма представляла из себя просто лес с оврагами, с такими углублениями, где был только всего лишь один крест. И мы видим, как за 20 лет с небольшим полностью изменилась картина, и, конечно, это радует. Дай Бог, чтобы монастырь и дальше развивался.
На секундочку прервемся, мы потом еще вернемся к музею.
Да.
Да. А сейчас все-таки вот важно обратиться вот к событиям праздничным, которые происходили. С чего началось? Что послужило началом вот этих праздничных событий, отец Иоанн?
Ну, конечно, на этот год у нас было запланировано много событий, связанных с юбилеем монастыря, с юбилейными датами, с юбилеем канонизации и царской семьи, которые, к сожалению, не все удалось осуществить из-за известных событий в мире. Вот. Но надо сказать, что основные для нас, для священнослужителей события, конечно, связаны с богослужением. И, конечно, все богослужебные дни, все праздничные богослужения были проведены в соответствии с планом. Это и царские дни, это и 23 сентября, день монастыря, непосредственно его освящения. Надо заметить, что в этом году, несмотря ни на что, наш монастырь ни на один день не закрывался, службы не прерывались. Благодаря позиции нашего митрополита Кирилла и его поддержке мы смогли провести все богослужения, и пасхальные, и в мае день рождения императора, и день рождения императрицы. То есть это все у нас состоялось, у нас литургии служились, и поэтому монастырь молитвенно все свои юбилеи он встречал, как положено монастырю. Молитвы, литургии, крестными ходами и, конечно же, не такими многочисленными, как они могли бы быть или были даже вот в прошлом году.
Даже накануне, перед этим год, да, вот где-то 17-й год был.
В 17-м году, я уже не говорю про юбилейный 18-й год, когда столетие со дня расстрела царской
семьи. Там вообще, по-моему, 100-тысячный был
ход крестный. 100-тысячный крестный ход во главе с патриархом, святейшим патриархом Кириллом пришел в монастырь. Конечно, это был такой очень немногочисленный крестный ход, но он все равно состоялся, он все равно был.
Все равно был, вот. Слава Богу.
17 июля, да, у нас, как обычно, была накануне всенощное бдение в царском храме и ночная литургия, которую мы служили прямо на площади перед царским храмом. Люди стояли прямо на улице для того, чтобы можно было...
Ну, чтобы не соприкасались, да, как бы, соблюдая дистанцию.
Соблюсти, да, вот это то самое дистанцирование социальное, как оно называется в официальных документах. Это получилось, может быть, даже красивее и более запомнилось людям, которые в этом участвовали, потому что полная площадь народа ночью освещалась освещение луной, звездами среди сосен вокруг
Я
нашего храма.
Я представляю, как это было.
Да, и это было очень красиво. После этого был крестный ход, конечно, вокруг храма, вокруг шахты. И уже днем, когда уже расцвело, пришел крестный ход от храма на крови. Вот, и тоже были молебны. Целый день служились молебны с акафистами перед поклонным крестом, перед шахтой. То есть этот день праздничный прошел, ну, как и было запланировано. Mm-hmm. Ну, конечно же, 20-летний юбилей мы монастырь празднует 23 сентября, то есть тот день, когда Святейший Патриарх Алексей II благословил строительство монастыря на месте Ганиной ямы. И к этому дню было приурочено у нас освящение царского храма, главного храма обители. После серьезных реставрационных работ он пострадал от пожара 2 года назад. И владыка Кирилл освятил храм, служили все братья монастыря.
Вот это 23-го как?
Это было 23 mm-hmm. сентября, тоже получился большой праздник, торжественное богослужение.
Очень именно красивое. В день вот как раз, да, благословения?
Да, в сам день 20-летия непосредственно, да.
Здорово. Ну, что можно еще сказать вот об этом празднике? Ведь он не ограничивается, я думаю, что только таким мероприятием. Что-то еще было, происходило интересное, да? Вот, отец Иоанн, немножко поподробнее расскажите. Что связано было еще вот с этим днем? Какие события?
К этому дню у нас были приурочены еще ряд мероприятий, которые проходили на территории монастыря в экспозиционно-выставочном центре, но о них подробнее расскажет все-таки Владимир Анатольевич. Угу. Вот, это выставки, посвященные царской семье, посвященные их увлечениям. Он расскажет сейчас ряд юбилейных дат тоже, которые удалось найти в истории, да, угу, царской семьи, угу, и осуществить, да, и о которых рассказать. И у нас еще состоится, у нас запланировано еще на 8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, тоже один из престольных праздников нашего монастыря, запланирована еще интересная научная конференция, которая называется «Екатеринбургское злодеяние. Обстоятельства, факты и вымыслы». Тоже она приурочена к 20-летию монастыря, и она будет рассказывать о тех событиях расследования, событий, произошедших более 100 лет назад на месте Ганиной ямы, его современном состоянии. Очень интересные спикеры. Это судебный медик Юрий Григорьев, который расскажет непосредственно о фактах и вопросах уничтожения тел святых царственных святотерцев в районе Ганиной ямы. И как содокладчик будет присутствовать Петр Валентинович Мультатули, известный историк, угу, который занимается царской семьей.
Который немало и книг написал.
Немало и книг,
тему,
и немало,
да,
знает, да, всего. Но я думаю, что одним из тоже самых интересных будет сообщение Светланы Николаевны Верховской, которая непосредственно участвовала и помогала Анатолию Михайловичу Верховскому, геологу, который исследовал место Ганиной ямы, находил этот рудник, определял место шахты самой, потому что понятно, что за то время,
ну, конечно,
да, запустение,
десятки лет
десятки
прошло,
лет все
конечно.
Заросло, и все было очень
там
сложно.
Там все заросло другими вот, и кустарниками лесами.
Светлана Николаевна, конечно, тоже расскажет о том, как эта работа происходила,
ну,
как
интересно.
Эта шахта была найдена.
Это интересно,
поэтому,
да.
Поэтому мы приглашаем всех на это событие 8 октября в 11:30. У нас в монастыре.
Туда, в монастырь, да?
Да.
Это там прямо где-то...
В актовом
будет,
зале.
В актовом зале, да,
да,
проходить. Ну, это любопытно. Наверное, новые какие-то есть материалы? Или просто забытые старые, просто все, так сказать, поднимается?
Ну, я не хочу заранее все говорить, потому что иначе будет неинтересно.
Да? Пусть сюрпризом будет. Ага. Ну, хорошо. Значит, вернемся к Владимиру Анатольевичу, который... поведал нам о музее, и теперь хотелось бы знать, как музей участвовал непосредственно вот в этом событии, в 20-летии, со дня основания монастыря.
В нашем экспозиционно-выставочном центре монастыря, то есть в музее, есть экспозиция постоянно действующая, mm-hmm. и в этой постоянно действующей экспозиции есть темы, касающиеся истории монастыря.
А отдельно какое-то есть здание, где расположена эта экспозиция, или же это где-то, так сказать, прямо в храмах?
23 сентября, когда монастырь отмечал 20-летие, uh-huh. Наш центр музейный отмечал 5-летие с того времени, как его перевели вот на последнее место. Это цокольный этаж державного храма. Uh-huh. Площадь нашего центра занимает порядка 600 квадратных метров. Uh-huh. И у нас,
да,
есть несколько залов с постоянной экспозицией. И есть 3 зала, которые предполагаются под выставочные различные проекты. И в них открываются выставки. В частности, к 19 сентября мы открыли выставку, которая называется «Августейшие фотолюбители». Надо сказать, что о семье Николая II, царя Страстотерца, написано очень много книг, сохранилось очень много источников. Mm-hmm. Далеко не все источники опубликованы, многие до сих пор еще хранятся в архивах, но так или иначе о царской семье может каждый узнать из тех сохранившихся фотодокументов, которых очень много, и они расскажут о семье, наверное, лучше, чем некоторые воспоминания, более убедительно и более эмоционально. И вот этот большой пласт, этот фотодокументы,
да?
Он мало изучен, если не сказать, что практически
почти
не изучен.
Нет. То есть прямо есть такие фотографии, которых мы даже еще не видели, да? Или же они уже все известны?
Я думаю, что многие фотографии не опубликованы. Ведется работа в разных архивах по публикации тех документов, которые у них хранятся. И зачастую, даже если можно их посмотреть в архиве, но в публичное пространство они не вынесены по разным причинам. Конечно, вот эти документы требуют изучения, и мы, наверное, сделали такой небольшой шаг. Мы постарались изучить не столько известные снимки профессиональных фотографов, которых было достаточно много, сколько вот изучить их собственные фотоснимки, любительские снимки, и показать их в роли фотолюбителей.
Ах, то есть непосредственно самих,
да,
фотохудожников.
Да, те снимки, которые сделаны были непосредственно августейшими особами или лицами, приближенными к ним, такими же фотолюбителями, как и они, по их просьбе. Mm-hmm. Таких снимков очень много, в силу того, что с конца 19 века появляется большой интерес к фотографии у населения, которое профессионально не занимается фотографией. Это стало возможным благодаря все-таки Джорджу Истману, известному предпринимателю и изобретателю, который создал фирму Kodak. И эта фирма сделала маленькие, небольшие камерные фотоаппараты, как коробочки, боксы. И вот эти небольшие коробочки переносные, они стали покупаться многими простыми людьми, кто не имел даже представления о фотографии.
Ну, еще мы знаем, что фирма Kodak, она еще и пленку делает хорошую. И делала пленку, и делает, продолжает для съемок кино. До сих пор еще, да?
Совершенно верно,
потому
да.
Потому что еще пленку никто не отменял в кинопроизводстве.
Они заложили основы, можно сказать, пленки, стандарты пленки. Они первые стали эту пленку выпускать массово, хотя есть сведения о том, что еще до Джорджа Истмана наши российские ученые в императорской России создавали некие прототипы, модели пленок, то есть сама идея не принадлежит Кодаку, но Кодак умел
подхватить, да,
и,
вовремя.
И очень выгодно продать это,
свою идею,
потому что они сумели создать настолько дешевые фотоаппараты, что продавали их всего за $1. И у них была очень хорошая реклама, и они говорили, что от вас требуется, от любителей, от фотолюбителей, только нажать лишь кнопку на фотокамере, а все остальное сделаем мы за вас. Mm-hmm. И это, конечно, был лозунг очень популярный.
И потому много и фотографий.
И потому очень много фотографий. Но мы сделали некое исследование, привлекли специалистов, в частности, кандидата исторических наук, доцента Уральского университета Василия Запари. И Василий Владимирович нам представил некоторые документы, которые позволили нам понять, какими фотоаппаратами пользовалась царская семья. Василий Запари нам помог разобраться во многих фотоаппаратах, которым пользуется царская семья. В частности, это номер 1 картридж Kodak, это номер 2 Kodak Bullseye, номер 1А Folding Pocket Kodak и номер 1 Panorama Kodak. То есть царская семья владела даже такими непростыми фотоаппаратами, как панорамный фотоаппарат, который позволял делать удивительные широкоформатные снимки, чуть ли не на 180 градусов. И эти снимки, они интересны еще чем царской семье? Тем, что они позволяют понять не только, что сфотографировано, но и что вообще происходит в данной местности, что происходит за кадром. Считается тот снимок хороший, который позволяет судить именно, что происходит за кадром. И царская семья сделала очень много таких снимков, которые раскрывают некую тайну за фотоаппаратом.
За кадром.
За кадром.
Пространство, так называемого.
Надо сказать, что у царской семьи интерес к фотографированию появился примерно сразу после коронации. Но первый снимок, который был сделан Пазетти Анклетом в 1895 году, на следующий день после дня рождения, то есть по новому стилю это 8 июня, считается, что он был самым первым, и там было несколько снимков, конечно, сделано за раз. Об этом записал император в своем дневнике, что они ездили к Пазетти и долго и много фотографировались. И в этом году у нас еще один юбилей. Надо полагать, что 125 лет исполняется с того времени, когда впервые сделана семейная фотография царской семьи, еще в составе двух человек, и потом уже появляется...
В составе двух человек вы имеете только императора и
императорская чета, да, непосредственно. Император Николай II и императрица Александра Федоровна, они фотографировались у Пазетти впервые в 1895 году.
Сразу, наверное, после венчания.
Видимо, в момент венчания не было принято фотографироваться, потому что таких снимков мы не знаем, но сохранилась картина, на которой запечатлена императорская чета во время венчания. Была традиция именно художников запечатлеть то или иное событие, в том числе венчание, и это еще может быть связано с тем, что во время службы не очень корректно было фотографировать, отвлекаться на фотографов.
И мешали просто, может быть
свет,
событию, да.
Да, свет не позволял делать светопись, как говорил придворный фотограф, он фотографию называл светопись.
Светопись.
Да, то есть свет, он пишет на фотокарточке или на негативе.
Да, а было принято, даже икона такая светописная, по-моему, Богородицы есть.
И царская семья очень увлеклась светописью, поэтому у нее, у августейшей семьи было несколько фотоаппаратов. И фотографировали не только императрица, которая, наверное, была самым профессиональным фотографом в семье, судя по нашим исследованиям, но и фотографировали дети, и очень хорошо фотографировала Анастасия. Младшая дочь, цесаревич, тоже любил фотографировать, но он больше любил проецировать бегущие картинки или мультики. Когда он был в Тобольске, он крутил проектор, осуществлял роль киномеханика. То есть бегущие картинки больше нравятся.
Любопытно, конечно, любопытно увидеть такие фотографии. Я думаю, что на выставку желательно пригласить как можно больше людей. Да, вот прямо сейчас можно приглашать.
Да, выставка еще открыта, но более того, я могу добавить, что было интересно не только увидеть эти фотографии, но увидеть, как они делаются, потому что Василий Владимирович, он не только помог разобраться с фотографиями, он еще и помог...
Процесс показать, что ли?
Да, у него есть несколько старинных фотообъективов, фотокамер, с которыми приехал в монастырь и фотографировал братья монастыря, в том числе... На сайте монастыря уже эта фотография есть, сделанная именно на фотоаппарат столетней давности по тем технологиям, которые есть. И было, конечно, интересно наблюдать, как он это делает, как он фотографирует.
Ну, сейчас-то вот зрители-то, наверное, не смогут это увидеть, или он тоже будет представлять этот процесс фотографирования, нет?
Сами фотокамеры, они есть в экспозиции, их можно посмотреть.
Старинные, да?
Да, старинные, именно вот тех времен, да, век назад, что-то около этого. И есть те фотографии, которые сделаны были вот как раз
вот в этот момент,
в этот день, да,
им, да?
На эту
вот
камеру вот... Василием Владимировичем. Вот, они тоже есть в экспозиции. Фотографии братьев монастыря, там непонятно. Изображены храмы, какого они века, какого они года. То есть настолько все по тем технологиям сделано, что непонятно, когда эта фотография была сделана.
Интересно. Интересный момент такой. Что еще можно рассказать, отец Иоанн? Можно пригласить до сих пор еще, наверное, эта выставка-то, во-первых, эта выставка существует, да, все-таки, вот эта вот выставка,
да, выставки
с фотографией,
открытая.
А во-вторых?
Итогом этих фотографий, которые были сделаны, стала выставка «Царская обитель через призму прошлого», которая тоже сейчас еще открыта, еще развернута в нашем экспозиционно-выставочном центре, продолжает действовать, ее тоже можно посмотреть. Фотографии наших храмов современных,
вот
в
уже
видах
этих...
монастыря, только по тем технологиям, которые были приняты в начале прошлого 20 века. Да.
Любопытно.
Хотелось сказать, что для тех, кто не успеет, может быть, посмотреть эту фотовыставку, хотя она до конца этого года точно будет представлена для всех желающих. Сами фотографии были опубликованы, фотографии, сделанные на старинный фотоаппарат, грубо говоря, эпохи Николая II, фотографии царской обители. Был выпущен набор фотокарточек, и открыток. Эти фотокарточки, открытки, они были розданы всем желающим, кто приехал на День монастыря, то есть 23 сентября 2020 года каждый желающий получил набор открыток с видами старинных фотографий, хотя, конечно, они не старинные, но сделаны под старину, то есть стилистики царской России.
Ну, кто не успел, тот опоздал, что называется, да? Или еще можно как-то
их еще можно, эти открытки еще остались получить. Какое-то количество этих открыток, да, то есть их еще можно застать в монастыре тоже.
Ну, что еще есть сказать, отец Иоанн? Может быть, мы что-то пропустили? Что еще интересного? Может быть, ожидается? Может быть, тоже вот еще, кроме вот этой конференции интересной, где будут факты тех событий анализироваться, представляться, что-то еще будет происходить?
Ну, 27 декабря... День основания монастыря, да?
Да, день, я уже говорил, освящение первого храма или закладки.
Вот,
14-го. Освящение, да, первого храма.
Количество храмов там так и осталось, вот 7 или...
Количество храмов в монастыре, да.
В монастыре по-прежнему, 7,
да?
7, да, по числу. Они все, каждый семьи. Посвящен какому-то члену семьи, да, царской?
Нет, они посвящены разным святым, которые так или иначе как-то связаны с царской,
да?
семьей. Это... Например, храм Николая Чудотворца, в честь которого был
Серафима
назван.
Серафима Саровского.
Да, Серафима Саровского.
Знаю, Сергия Радонежского.
Иоанна Многострадального, Иверской иконы Божьей Матери.
И еще
державной иконы Божьей Матери.
И самый главный храм.
Как мы назвали? Царственных Страстотерпцев, конечно,
Царственных
самый главный храм.
Вот семь храмов, да?
Причем храм Серафима Саровского имеет два престола, еще второй престол в честь иконы Божьей Матери Умиления, который почитал Серафим Саровский.
Угу.
То есть вот семь храмов, восемь престолов в монастыре существуют.
Угу.
Ежедневно в монастыре служатся две божественные литургии, одна ночью. В этом году завели такую традицию служить ночные литургии, и одна уже непосредственно утром.
Конечно, жаль, что вот год-то такой, который ограничивает наши возможности побывать там. Но, тем не менее, при соблюдении, наверное, каких-то мер все-таки мы можем,
при соблюдении,
да?
рекомендуемых мер, конечно, монастырь открыт и не закрывался в этом году ни на один день для паломников. То есть паломники могли приехать в любой день в монастырь, соблюдая определенные предписанные меры, посетить монастырь, посетить святыни монастыря. В этом году более внимательнее стали работать с сайтом монастыря, для того, чтобы люди могли посмотреть новости монастыря, больше фотографий стараемся на сайте размещать, так сказать, получить живую картинку из монастыря. Ну, до видео пока еще мы не доросли.
Но тем не менее, есть видео.
Да, ну, может быть, да. Будем стараться.
Видео тоже любопытно посмотреть, увидеть видео, какие-то кадры. Ну, наверное, студия со временем тоже будет какая-то видеостудия, да? Сложно говорить
время,
пока. Не хотите говорить про это?
В свое время снимали фильмы про Ганины ямы, про монастырь святых царственных страстотерцев. Раньше снимались фильмы, поэтому кое-что сохранилось.
Кое-что есть.
Да, наследие есть небольшое кинофотодокументов.
Так, еще, связь с монастырем существует какая-то? То есть паломники могут откуда-то... Есть какие-то транспорт, там есть возможности приехать, прибыть, если у кого-то нет просто своей машины.
Да, сейчас уже восстановился действие 223-го автобуса из города Екатеринбурга до монастыря, который ходит несколько раз в день, 5 или 6 раз в день, там по расписанию его можно найти. И приехать в монастырь можно и своим ходом, это недалеко от города, и это достаточно легко сделать.
Ну, замечательно.
В завершение можно еще раз пригласить всех в наш монастырь. Еще раз всех заверяем, что монастырь открыт ежедневно, и мы все рады всегда видеть всех паломников, которые к нам приезжают, независимо от цели вашего визита, или это будет молитва и почитание памяти старцев старпецов, либо
и
это
участие
будет
в службе,
участие в богослужении, либо это будет любопытство и знакомство с этими местами, связанными с царской семьей. Мы все равно всех рады видеть, и наша экскурсионная служба тоже работает. Они могут провести экскурсии, рассказать о монастыре. Музей, экспозиционно-выставочный центр тоже работает в штатном режиме, и там тоже можно ознакомиться со всеми экспонатами, со всеми выставками.
А те, кто издалека приезжает, есть возможность остановиться?
Возле монастыря действует паломнический центр, в котором можно остановиться, переночевать.
Это очень важно. Ну и поучаствовать тоже, может быть, в той же ночной службе, да, скажем.
Да.
Да.
Потому что, к сожалению, в ночной службе сложно участвовать в том смысле, что нет транспорта в ночное время из города. Угу. То есть это либо своим ходом можно добираться, либо остановившись в паломническом центре, прийти пешком.
Ну что ж, мне остается только поздравить вас с прошедшим вот таким замечательным событием монастыря на Ганиной Яме, монастыря святых царственных страстотерпцев. И я надеюсь, что наши радиослушатели услышали нас и поняли, что есть возможность посмотреть замечательную экспозицию и поучаствовать в службах монастыря, тоже есть возможность. Спасибо вам за то, что вы пришли. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях в студии «Радио Воскресенье» были с рассказом о 20-летии монастыря иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, и Владимир Анатольевич Кузнецов, который заведует экспозиционно-выставочным центром в монастыре на Ганиной Яме. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли и рассказали о том, как проходили торжества. До новых встреч, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.